Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра, 16 мая, Русская Православная Церковь совершает память новомучеников российских, в Бутово пострадавших. Русской Голгофой назвал святейший патриарх Алексей II Бутовский полигон, крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины 20-го столетия. По его благословению, ежегодно в четвертую субботу по Пасхе установлено празднование собора новомучеников в Бутове пострадавших. Только в период с августа 37 по октябрь 38 здесь пострадало более 20 тысяч человек. Простые крестьяне, рабочие и служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и государственные деятели. Сегодня их имена с краткими биографическими сведениями внесены в Бутовский мартиролог. Из них около 1000 священнослужители и миряне Русской Православной Церкви, пострадавшие за веру Христову. Более 300 из них прославлены Русской Православной Церковью в лике святых. Сон новых мучеников в Бутове пострадавших возглавляют 7 архиереев, священномученики Серафим Чичигов, митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, архиепископ Можайский Дмитрий Добросердов, архиепископ Владимирский и Суздальский Николай Добронравов, епископ Бежецкий Аркадий Остальский, епископ Нижнетагильский Никита Делекторский, епископ Велишский Иона Лазарев, епископ Серпуховской Арсений Жидановский. Здесь же расстрелян последний наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры до момента ее закрытия, преподобный мученик Кранит Любимов. Вместе с иерархами пострадало и несколько сотен священников, монашествующих и мирян. К началу 2001 года в лике святых прославлено 140 новомучеников, принявших смерть в Бутово. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово в память новомучеников в Бутове пострадавших Георгия Павловича Ансимова, режиссера, педагога, автора книги «Уроки отца», сына прославленного ныне в лике святых, протоиерея Павла Ансимова. Во второй половине часа мы продолжаем вспоминать отмечаемый недавно всей страной День Победы. И сегодня перед вами выступит известный православный писатель, священник Александр Дьяченко. В авторском исполнении прозвучит его рассказ «Дети войны».
Бутово соберутся все, кому дорога память, кто любит Родину, кто душой русский православный христианин, и все те, кому дорога память тех, кто отдал свою жизнь или у кого взяли его жизнь, потому что они боролись за церковь, за право молиться, за право быть исповедниками Христового наследия. И 20 числа я тоже хотел бы поехать туда, и я буду там, если, даст Бог, все будет благополучно. Я поеду туда со своей племянницей, с внучкой отца Павла, и я буду на том месте, где лежат 26 тысяч людей с пулей в голове, людей, лежащих в несколько слоев, рыли длинную траншею, бросали первую группу, чуть припорошили землей, чтобы не было видно, как кто-то там еще шевелится, вели вторую группу, и так до трех или четырех слоев. В одном из этих слоев и лежит наш отец. В то время, когда происходило это сатанинское гонение на всех тех, кто имеет право поднять свою руку, поднести ее ко лбу и осенить себя крестным знаменем, в то время священнослужители, все священнослужители знали свой удел. Они, будучи награждены званием лишенца, то есть человека, лишенного всяких прав, он не может нигде быть прописан, не может получить продовольственную карточку, если были карточки, не может, естественно, принимать участие ни в каких собраниях. Он ничто. И его семья – семья того, кто ничто, тоже ничто. И у них был удел, который значил арест, безусловно, рано или поздно, но будет. Ссылка в лучшем случае, потому что расстрел, наверное, неминуем. Ссылка в совершенно определенные места. Либо это Соловки, либо строительство трассы параллельно Северному морскому пути по берегу на Магадан, либо канал, тогда был Беломорско-Балтийский канал, но каналы еще замышлялись в большом количестве, поэтому рабочая сила такого типа была нужна. И это считалось все-таки возможным продолжением существования на земле вместо неминуемого расстрела. Поэтому, когда отца арестовали в четвертый раз, и его уже не допрашивали, а просто его вызвала знаменитая «тройка», тройку не было видно, потому что глаза слепила лампа, и из-за лампы доносился только голос одного из трех. Троих не было видно, может быть, их и не было трех, но называлась тройка. Они спрашивали и говорили, что отрицаете ли вы обвинение, и если он считал, что он невиновен, то тогда вопрос ясен, уходите. И его долго не держали, он понял, что с ним все кончено, и теперь канал или Соловки, или Магадан. И настал момент, когда во дворе начали собирать всех тех, кто принадлежал к духовенству. Стояли длиннобородые, длинноволосые, похудевшие, мятые, облысевшие старики. Тогда отец мой был не так стар, ему было 46 лет. Естественно, у него была борода и усы, поэтому он выглядел стариком наверняка. И вот стояли эти заросшие люди и ждали решения своей судьбы во дворе тюрьмы на Лубянке. Их погрузили в воронок, погрузили в набивку, их поставили рядом, как стоят огурцы в банке, один близко к другому, набили воронок совершенно, и еще туда бросили человека, который не мог ходить. Его несли принесли его какие-то чекисты, а потом эти чекисты заставили арестованных взять этого старика, завернутого в его собственную большую рясу старую, и положить в ноги всем стоявшим в этом воронке. Потом оказался это знаменитый митрополит Серафим, высочайшей культуры человек, который сам нашел мощи Серафима Саровского и предъявил его императору, и он вместе с императором благословлял эти найденные мощи. Это была огромная фигура в духовном мире. И вот он лежал в ногах у этих погруженных в воронок людей. Их повезли. Естественно, там света нет, все в набивку стоят и не знают, куда их везут, и, конечно, не объявляли, но они пытались догадаться по поворотам машины, по тому, по какой дороге едут, куда везут. И они поняли, им хотелось, чтобы было так, как они поняли, что их перевозят в другую тюрьму. И отсюда можно было везти только, если машина повернула вниз и поехала налево по площади Дзержинского, по бульвару, к Москва-реке, значит, их повезли на Таганку. И они все хотели, чтобы поехали на Таганку. И когда они должны были миновать Старую площадь, они должны были свернуть налево на Таганку. Но вдруг машина свернула направо. И они все закричали: «Налево! Налево! Надо ехать налево! Направо нет тюрьмы!» А машина ехала. Она ехала дальше, потом она перестала идти гладко по асфальту, а выехала на мостовую, тогда называлась мостовая, замощенная булыжником, камнями, круглыми камнями. И булыжник этот тряс машину, и они поняли, что это тряска, потому что они едут по новой дороге в новое место. А новое место, о нем ходили зловещие слухи. Это полигон. Это где раньше тренировались стрелки МВД, НКВД, ЧК. А сейчас на этом полигоне расстреливают. Там большое место, большое пространство, можно много расстрелять. И там устроено что-то вроде конвейера. Привозят, большую группу привозят, выгружают, стреляют. Машина возвращается обратно и так далее. Потом уже документы нам сказали, что иногда в ночь, днем не возили, в ночь было до 15, до 20 машин даже. Это страшно. Как справиться с такими людьми? Их нужно было обязательно раздеть. Почему-то было принято так, что они, видимо, подозревались в том, что они на себе еще что-то могут иметь, какие-то ценности. Может быть, кто-то крест оставил, может быть, кто-то кольцо оставил. Поэтому нужно раздеть догола. И это было 21 ноября 1937 года. Было холодно, естественно, изморозь. И их везли вот в этот самый полигон. И выяснилось уже, что их везут на полигон только тогда, когда их машина встала. И они услышали гул такой же машины. Ехала такая же машина навстречу им, но ехала легко. Быстро. И они поняли, что она едет пустая. Значит, они едут туда, где опоражниваются машины. Где машина становится пустой. И вот это было точкой, когда они поняли, что это начало конца. Кто-то молился, кто-то, может быть, даже и плакал. Но вдруг и это может быть только в такой среде, в среде вот этих людей, причастных к Богу. Вдруг кто-то из них негромко, но наполовину сказал, а наполовину пропел: «Благослови, Владыка». И из этого мешка, где лежал митрополит, раздалось: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Это начало богослужения. Они поняли, что они начинают панихиду по самим себе. И дальше они пели так, как будто бы они первый раз ощущали слова этой панихиды. Они все ее знали наизусть. Сколько раз они пели, сколько раз они хоронили людей. но теперь они хоронили самих себя. И каждое слово «земля еси» и «в землю отыдеши» – это для них значило совершенно новое. Это то, на что, может быть, дальше они не обращали внимания или не задумывались раньше. А теперь они поняли, что это про них. И вся молитва, которую они пели, была о них. И даже когда на них стали кричать их сопровождающие солдаты, и когда им сказали «замолчите», то здесь произошло, как мне кажется, совершенно необычное и, может быть, даже страшное событие. Они не перестали молиться, они перестали петь, но они продолжали молиться шепотом. И по свисту своего соседа они слышали, что он высвистывает те же слова шепотом, которые высвистываешь ты. И вот эта шипящая масса сгусток людей, которых трясла эта въехавшая по колдобинам машина, молящихся людей, молящихся о том, чтобы Бог их мертвых принял в свое лоно и обогрел, и простил, это было до самого конца, потому что, когда машина подъехала к Бутово, и когда их выгрузили, они шли и шипели, и молились, и шептали. И когда даже их раздели, они все равно шли и шептали. И когда они выстроились у ряда, выкопанного здесь перед ними, и когда сзади них их заставили повернуться лицом в ров, а спиной к солдатам, которые стреляли сзади, и когда их повернули, и солдаты начали стрелять, они даже, наверное, они даже не замечали, что их убивают. Они продолжали молиться. И когда, наверное, кто-то допел молитву, кто-то не допел, но любое слово панихиды, когда она звучит, и там поется о том, что человек именно пойдет туда, где кончается надгробное рыдание, и где начинается спокойная жизнь, жизнь без забот, без хлопот, жизнь, посвященная Богу и самому себе, и душе своей. И поэтому каждое слово, прошептанное этими людьми, это было той самой молитвой о себе, панихидой о себе, которая, наверное, как я себе представляю, могла быть только однажды, и только в России, и только в России вот такой растоптанной, такой поверженной, но не сдавшейся России, у которой осталась одна надежда – молитва. И вот завтра мы поедем туда и будем там стоять. И даже я помню это ощущение, когда я был там первый раз. Я стоял, и я долго стоял на одном месте, и мне казалось, что нога моя уходит куда-то. И мне казалось, что это мягкая почва, и если я не переставлю ногу, то я куда-то утону, и, может быть, даже нога моя дотронется до какого-то предмета, который там есть в земле. Это было жутко стоять. Если хотите, вот такая встреча с памятью людей, которые тремя или четырьмя слоями лежат под тобой, и ты только можешь представлять себе, в какой позе, в какой нечеловеческой скрюченности лежат там эти люди, но ясно одно, что любая поза выражает молитву.
У нашего микрофона был режиссер, педагог, автор книги «Уроки отца», сын прославленного в лике святых протоиерея Павла Ансимова Георгий Павлович Ансимов. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, помолиться о здравии раба Божия Георгия.
Дорогие братья и сестры, с нами беседует игумен Андроник Трубачев, внук иерея Павла Флоренского. Отец Андроник, вы упомянули, что в 1937 году отец Павел Флоренский был расстрелян. Известно его предполагаемое место сохранения – Левашовская пустынь. Могли бы ответить на такой вопрос, насколько реально на сегодняшний день обрести останки отца Павла Флоренского, чтобы их с честью, по достоинству перехоронить, например, в Сергиевом Посаде, в месте, где прошла основная жизнь отца Павла Флоренского?
Ну, место само это возникло так. 1-2 декабря отец Павел вместе с этапом заключенного был переправлен из Соловецкого лагеря в Кемь, затем отправлен на поезде в Ленинград. Расстрелян, вероятно, так называемый Большой дом в Ленинграде. И место захоронения расстрелянных вот в это время, по ответу управления ФСБ по Ленинградской области, Левашовская пустошь. Почему мы говорим предполагаемое? Потому что известно, что это был не единственный полигон для захоронения расстрелянных. Но другие полигоны, как предполагают, возникали именно чуть позднее. А вот декабрь 1937 года – это вот этот вот. Но естественно, что это тоже, так сказать, как будто предполагаемое место. Насколько возможно обрести его там останки, конечно, сейчас это чисто теоретический вопрос. Подобные определения были проведены польскими учеными в отношении захороненных в Катыни. Это очень трудное, так скажем, дело, трудное технически, медицинские, биологические, финансово, политические. В нашей стране просто еще даже такого опыта нет. Ну, теоретически, я думаю, что оно в отношении, конечно, не всех 40 тысяч, а каких-то отдельных людей, может быть, оно возможно. Но на сегодняшний день, конечно, я не думаю, что это возможно осуществить сегодня. Поэтому сегодня, конечно, должна идти речь прежде всего о том, чтобы самого места погребение этих 40 тысяч, которые находятся в Левашовской пустыне, чтобы оно было достойно обустроено храмом, поминовением людей, тропою паломничества туда, чтобы это вошло, так сказать, как бы в сознание общественное и церковное многих поколений, что мы эти места должны быть также почитаться, как места, скажем, боевых подвигов наших людей. Вот, к сожалению, у нас места расстрелов массовых, а тем более места лагерей, находятся в полном забвении, только под большим напором, скажем, общественности открывает государство эти тайны, где они были захоронены. Практически ни один лагерь не является мемориальным комплексом. Если вот взять в этом отношении, скажем, места захоронения евреев массовые, которые превращены в такие не просто музейные комплексы, а мемориалы с поминовением, то здесь можно только это брать себе для примера нам, и людям других конфессий, и других национальностей. Потому что, конечно, эти погребения, которые в свое время совершались надругательством над людьми, они требуют в себе совершенно особого внимания, особой чести и, можно сказать, само существование наших поколений, оно зависит от того, как мы будем относиться именно к таким погребениям наших предков.
Что бы вы хотели сказать радиослушателям?
Ну, прошли вот сугубо поминальные дни, это день его памяти, когда была совершена панихида в храме Московской Духовной Академии и литургия с упокойной литией. А теперь предстоят такие более торжественные мероприятия. Прежде всего, это концерт в Сергиевом Посаде, который будет 11 февраля, в день новомучеников и исповедников российских, и начало его ранее, в 12 часов, сразу после литургии, в котором будет участвовать Московская Духовная Академия, Сергиево-Посадские различные творческие коллективы, приглашенные люди из Москвы. Затем в апреле планируется конференция, которая будут участвовать профессора Московской Духовной Академии и Московского университета. Ведь отец Павел окончил два этих учебных заведения. Один из немногих, надо сказать, вместе с патриархом Алексеем I, Симанским, он, как сказать, отсидел от звонка до звонка. Сейчас у нас уже много примеров, когда выпускники университета кончают Московскую Академию, но, к сожалению, они не учатся все 4-5 лет в семинарии в Академии. И вот тут как такое напутствие, да? Я вспоминаю, как патриарх Алексея, духовник и инспектор убеждали не спешить, отучиться все 4 года. И отцу Павлу тоже советовали, он сам именно так хотел, отучиться все 4 года, положенных в академии. И вот, знаете, если для людей такой высокой культуры 19-го, начала 20 века, считалось необходимым пройти курс воцерковления и образование 4-летний, как полагается. А ведь они росли все-таки, ну, хоть в юности отец Павел рос вне церковной среды, но в самой России-то все-таки это представлял, что такое церковная жизнь. Вот, вот если для них это было необходимо, то что говорить, так сказать, о наших выпускниках университетах, институтах, которые кончили эти учебные заведения и приходят сюда, и вот год-два получится и выпускаются. Понятно, что это вызывается, может быть, необходимостью такой насущной пополнить ряды священнослужителей. Вот. Но фундамент должен быть крепкий. Знаете, когда отец Павел преподавал в 20-е годы в заведениях разных учебных светских, вот Павел Александрович Голубцов, юноша, говорит ему: «Отец Павел, скажите что-нибудь о любви». А он, говорит, задумался и сказал: «Сегодня окурки и завтра окурки». И вот Владыка Сергий так вспоминал, что он всю жизнь размышлял об этом. Почему он ему, значит, сказал такие слова? И он говорит: «Я, говорит, представил, что он входит в эти аудитории светские, и, значит, привыкнув как бы находиться в храме, там вот в академии, совершенно другой среде, вот он там сталкивался с современной ему молодежью. Вот, и вот эта молодежь, этот дух времени, для него это было окурки. Дай Бог, чтобы, конечно, нынешняя молодежь и нынешняя обстановка в учебных заведениях отличалась от того, что он наблюдал, отец Павел, в 20-е годы. Вот, но это наше как бы пожелание и снисхождение. А реальность показывает, что, к сожалению, бывает именно так, окурки и окурки. И вот от этих окурков, прежде чем перейти, так сказать, к кадилу благоуханному, надо, так сказать, время, чтобы очиститься. Даже при наличии горячей веры у юноши. Поэтому пример отца Павла пускай послужит нам, чтобы учиться, закладывая хороший фундамент.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Прослушайте наше объявление. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муары, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки – Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» в православную книжную выставку «Радость слова». С 15 по 20 апреля в Сокольниках для вас будут представлены православная литература, иконы, церковные утвари, одежда, продукты питания, а также беседы с известными богословами. С 15 по 20 апреля в Сокольниках павильон 11.1, вход свободный, без возрастных ограничений. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 21 по 27 апреля в павильоне 4.1 КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас с 21 по 26 апреля в павильоне 4.1 с 11 до 19, 27 апреля с 11 до 16 часов. Бесплатный микроавтобус с красной надписью по борту 40-40 отправляется от метро «Сокольники» и обратно от павильона каждые 15 минут. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM. Продолжаем вспоминать отмечаемый недавно всей страной День Победы. И сегодня перед вами выступит известный православный писатель, священник Александр Дьяченко. В авторском исполнении прозвучит его рассказ «Дети войны».
Священник Александр Дьяченко. Рассказ «Дети войны». Читает автор. Вдвоем с матушкой мы едем в Энск. Накануне звонила Галина, моя племянница, женщина верующая, церковная, и просила срочно приехать причастить ее маму и, соответственно, мою двоюродную сестру. Онкология в последней стадии. Выходит, что сестра старше тебя лет этак на 20. Если быть точным, то на 22 года. Много. А почему Галина именно тебя просит приехать? Там что, своих отцов не хватает? Почему не хватает? Просто мать никогда прежде в церковь не ходила. И сейчас идти не соглашается, все какие-то условия придумывает. Галина надеется, что если я, ее брат, приеду и предложу причаститься, то мне она не откажет. Матушка смеется. Короче, вы с Галинкой решили брать мать измором. Что делать? Времени в обрез, неделя вторая, и к ней уже не достучаться. Трудное поколение эти дети войны. Вспомни Юрия Васильевича, мужа ее родной сестры. Большой ученый, доктор наук, профессор. Года 3 назад получил государственную премию. О Боге тоже слышать не хотел. А перед самой его кончиной к ним приехала Галина и пригласила батюшку. И что ты думаешь? Наш академик с этим батюшкой прекрасно поладили, пообщались. И дядька покаялся, соборовался и причащался. Я потом все 40 дней его поминал. Наша Галинка – апостол. Скорее, семейный ангел-хранитель. Раиса, моя двоюродная сестра, встретила меня, сидя на кровати. Маленькая, иссохшая старушка, с тоненькими ручками и ножками, в огромных пушистых тапках. Всю жизнь она работала с молодежью, начинала пионер-вожатой, а потом директором самой большой в городе школы. Всегда в центре внимания, ярко уверена в себе женщина, и вдруг такая грустная проза жизни. Я расположился с ней рядом на маленьком табурете. «Раечка, сегодня я хочу поговорить с тобой не только как твой брат, но и как священник. Трудно говорить о смерти с человеком, который не знает о своем диагнозе и планирует жить еще очень-очень долго. Шпаргалка со списком маминых грехов, заботливо подготовленная Галинкой, лежала в кармане моего подрясника. Разговор нужно было с чего-то начинать, и я попросил рассказать про самые первые воспоминания ее детства, самое яркое из того, что осталось в памяти». Мне 3,5 года. Наш состав с беженцами отправляется с Курского вокзала. Мы едва успеваем выехать за город, как начинается бомбежка. Незадолго до эвакуации мать взялась что-то приготовить и опрокинула на себя горящий примус. В вагоне ее обгоревшую положили на столешницу или на дверь. Я уже не помню. Она лежала и все время стонала. А как же дети? Кто смотрел за детьми? Как кто? Твоя мама. Моя мама? Да, ты этого не знал. Она специально приехала в Москву, чтобы сопровождать сестру и 3 ее маленьких детей. Нас постоянно бомбили. Всякий раз, когда налетали самолеты, поезд останавливался, двери открывались, народ выскакивал из вагонов и бежал за насыпь. Твоя мама хватала 3 малышей, укладывала здесь же на землю и накрывала нас собою. Потом те, кому повезло уцелеть, возвращались назад в вагоны, и мы отправлялись дальше. И так до следующего налета. Осенью 1941 года моей маме шел 18-й год. У нас с мамой всегда были доверительные отношения. Но об этом эшелоне она почему-то мне никогда не рассказывала. Раиса вспоминала, как они всем городом встречали у себя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. И как ей повезло сидеть с ним за одним столом. Еще я знала летчика-героя Моресьева. Видела Валентину Терешкову. Много еще кого видела, но теперь уже не помню. Никогда мы еще с ней так не разговаривали. Я предложил ей собороваться, она согласилась. Потом я ее причастил. Галина шпаргалка так и не пригодилась. Недели через 2 снова звонит мне Галина. «Отец родной, что я хочу тебе сказать? Мать-то встала. Есть все подряд. Поправилась, на улицу выходит». Повела ее к врачам, те удивляются. «Ну вот же, помирала бабка. И на тебе, такие метаморфозы!» Об этом разговоре с моей сестрой и о том, как они эвакуировались, я вспомнил, когда навещал в больнице нашу прихожанку. В то время с ней в одной палате лежала пожилая женщина с открытым переломом руки. «Батюшка», — сообщает мне наша верующая, — «у моей соседки память просто феноменальная. Она помнит все вплоть до подробностей своего детства». Бывшая учительница математики постоянно что-нибудь мне рассказывает. Речь грамотная и очень образная. Вот бы вам с ней пообщаться. Я не стал отказываться и попросил представить меня Ларисе Николаевне. Узнав, что я священник, старая учительница предупредила. Только, батюшка, сразу условимся. Человек я неверующий, и взглядов своих менять не собираюсь. Лариса Николаевна, ни в коем случае. Просто очень хочется послушать, как вы рассказываете о вашем детстве. Наши старики сторонним вниманием особо-то не избалованы. И, по-моему, даже немного тоскуют по временам, когда можно было стоять в очередях и запросто общаться друг с другом. На днях подумал, в сберкассу как не зайдешь, постоянно толпа из пенсионеров. Кто крайний, я за вами. За мной еще одна старушка занимала, так что имейте, пожалуйста, в виду. Я все ломал голову. Откуда у наших-то пенсионеров такая платежеспособность? Оказалось, раньше в советские годы мы за квартиру и коммунальные услуги платили сразу и в одно окошко. Теперь счета разделились на 6-7 платежек, хотя деньги продолжаем отдавать все в то же самое окошко. Можно собрать все платежки, сходить один раз и заплатить. А можно ходить 7 раз, поговорить, потолкаться. А это уже востребованность. Вот и получается не сберкасса, а клуб по интересам. Речь у Ларисы Николаевны действительно очень правильная. Сегодня редко такую услышишь. Лично я слушал ее с удовольствием. В школу в первый класс я, как и все дети, отправилась 1 сентября 1941 года. Только учились мы недолго. Нашего учителя вскоре забрали на фронт, и мы остались без занятий. Правда, спустя какое-то время нам дали учительницу, маму, троих маленьких ребятишек. Ей не на кого было их оставить, и на занятия набрала детей с собой. Детки маленькие, бегают между партами, шумят. Потому на уроках мы всем классом только и занимались тем, что успокаивали эту ребятню. Тем временем немец все ближе подходил к Москве. Занятия в школе прекратились совсем, появились беженцы. Сплошной молчаливой колонной эти люди двигались через город. Кто-то ехал в телеге, запряженной лошадкой, кто-то вел рядом с собой велосипед с притороченным к нему скарбом. Иногда люди передвигались на машинах, но это совсем редко. В основном они шли пешком с мешками за спиной или в руках. Наш дом стоял рядом с дорогой, самым первым к мосту через речку Шитка. Наша сторона до речки считалась колхозной, а та, что за мостом, городом. Днем к нам заезжал Михаил Иванович, председатель колхоза, привозил солому. Мамку мы не видели, она работала в городе и уходила, когда дети еще спали. Мы со старшей сестрой наполняли водой 2 больших ведерных чугуна, ставили их в печь, жгли солому и грели воду. Часть соломы оставляли и к вечеру рассыпали по полу. Как начинало смеркаться, в дом заходили беженцы. В молчании согревались кипятком. Если у кого-то была какая-то еда, тут же ее съедали. Потом люди, как были в одежде, не раздеваясь, рядами укладывались на солому и проваливались в сон. Я не помню, чтобы они о чем-то разговаривали. Утром вставали, снова пили кипяток и шли дальше. Мы собирали солому с пола и бросали ее в печь. Оставшуюся труху сметали на лопату. Помню, как шевелилась сметенная в кучу труха. Открываешь дверку печи и под радостные крики бросаешь в огонь соломенный мусор вместе с овшами. Оказавшись в огне, вши лопались, издавая звук, похожий на выстрел. А мы веселились, тра-та-та-та-та-та-та, строчи пулемет по фашистам. Сбрасывали с себя одежонку, хватали палки и выбегали на двор выбивать из нее насекомых. Этих паразитов оставляли замерзать на снегу. Почему мы так делали? Ведь проще и теплее было выбивать одежду в доме и наши, в кавычках, вшей сжигать вместе с остальными. Но мы их почему-то подразделяли. Специально наш город никто не бомбил. Не было никакого смысла, у нас ни солдат, ни каких-то производственных объектов, ничего не было. Но бомбы все равно падали. Над нами пролетали немецкие летчики, видимо, из тех, что отправлялись бомбить военные заводы в Горьком, Коврове, Владимире. Кому-то, наверное, удавалось долететь до цели, кого-то отгоняли наши зенитчики. Обычно у летчиков было рассчитано, сколько времени они могли продержаться в воздухе и сколько пролететь километров. Те, кто по каким-то причинам до цели не добирались и поворачивали назад, были вынуждены избавляться от боезапаса. Тогда летчики сбрасывали бомбы на беженцев. Упадут бомбы на людей, смотришь, и нет колонны. Все разбежались, одни только убитые остаются беспомощно лежать на дороге. Пройдет всего несколько минут, и тут же появляются военные, соберут тела погибших, увезут раненых, и вновь молчаливая колонна продолжает свой отчаянный путь. Потом, когда немцев отогнали, через нас снова шли люди уже в сторону Москвы, только их было много меньше, чем тогда, когда враг подходил к самой столице. Хочется верить, что все они уцелели, и каждый когда-то вернулся к себе домой. Или им просто понравилось жить там, куда они эвакуировались. Один раз немецкий летчик уклонился от колонны с беженцами и сбросил 3 бомбы в Черное озеро. И на берег выбросило такое количество рыбы, что весь город целую неделю кормился этой рыбой. Это такое редкое радостное воспоминание. Весной и летом все свои каникулы мы проводили на работу в колхозе. Заедет к нам председатель, поинтересуется, как, мол, дела с учебой. Ты радуешься и рапортуешь о хороших отметках. Михаил Иванович тебя хвалит и велит завтра же в 5 утра быть на поле. Сам приедет и каждому определит участок под прополку. Вот, дети, ваши отцы сейчас бьют фашиста на полях сражений, а вы сражаетесь с врагом здесь, на этом поле. Сорняки такие же фашисты, потому что не дают расти полезным растениям. Наша задача – накормить тех, кто сейчас воюет на фронте. Грядку прошел, можешь съесть 2 морковки или 3 помидорки. Но домой брать ничего не разрешалось. Хороший был человек наш председатель, но очень уж больной. Его потому на фронт и не взяли. Вскоре после победы он умер. Расслабился человек, и его сердце остановилось. Сено заготавливали даже на болотах. Мы, дети, бегали ворошить траву босиком в одних трусиках. Помню, было очень много змей, но не было ни одного случая, чтобы змея ужалила ребенка. Казалось, змеи понимали, как голодны и несчастны эти дети. Наверное, они нас жалели. Кроме председателя, на весь колхоз оставался один единственный мужчина. Водовоз, дядька Степан. Лошадка у него была старенькая. Идет, тянет за собой под воду с бочкой. А живот у нее чуть ли не по земле волочится. На 3-й год войны забрали и дядьку Степана. Так в скорости его убили. А лошадка осталась. И бочка объемом в 200 литров тоже. Кого-то нужно было определять на водовозку. Вот нас с Гошей, моим одноклассником, 2 9-летних детей, и поставили на эту работу. Научили, как запрягать лошадку и как распрягать. Всему, короче, научили. И все бы хорошо, да только лошадка совсем отказывалась подчиняться. На «тру» и «ну» не реагировала совсем. Выручила бабушка, которая хорошо знала прежнего водовоза. «Детки, эта лошадка слушает только те слова, которые знал дядя Степан». А дядя Степан общался с лошадкой только матом. Матом? Да, иначе с места не сдвинется. Дело в том, что ни у нас в семье, ни в доме моего товарища Гоши матом не ругались. И нам произносить такие слова было никак невозможно. Но шла война, а дядю Степана забрали на фронт. А вы обещаете, что не скажете нашим мамам, что мы говорим такие гадкие слова? Тетка машет рукой. Обещаю. Так все лето мы с мальчиком Гошей водовозами проработали. И потом уже бегали к лошадке, носили ей наши завтраки, кусочек хлеба и пару картошек. Полюбили мы эту лошадку, и она нас тоже любила. А с Гошей мы поклялись, что всегда будем помнить нашу лошадку и никогда больше не станем произносить гадких слов. Прошло много лет. Мы стали взрослыми людьми. Гоша окончил медицинский институт, работал врачом. А я преподавала математику будущим учителям. И однажды встретились с одноклассниками, вспомнили нашу школу, учителей, которые тогда нас учили. Посидели в ресторане, немного выпили. И вдруг я услышала, как Гоша, рассказывая анекдот, вернул соленое словцо. Подошла к нему, отозвала в сторонку. «Гоша, ведь ты мне как брат, правда?» «Конечно, сестренка». «Гоша, я должна тебе сказать, ты забыл нашу лошадку». И про то, что мы обещали тогда в далеком голодном 1943 году, ты тоже забыл. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах появляются слезы. Прости, сестричка, больше такого не повторится. Мы обнялись, стояли молча и плакали. О чем? Каждый о своем. О, нам было что вспомнить. Наша мама в том же 1943 году выдавала хлеб студентам в педучилище. Там же получала и свои положенные ей 0,5 килограмма хлеба. На городских детей выделялись отдельные хлебные карточки, а мы считались деревенскими, и нам хлеб не полагался. Потому мамина пайка делилась на всю нашу семью. Мама резала буханки, а на ее долю оставались хлебные крошки. Они ведь тоже что-то весили. Мама сметала их кулек, сжимала, и у нее тоже выходил кусок хлеба. Его мы и ели. Однажды мама по ошибке при подготовке отчета о выданном хлебе бросила в огонь уже отоваренные студентами карточки на целых 30 килограммов хлеба. А когда поняла, что сделала, то прямо на наших глазах, сидя за столом, начала раздуваться и превратилась в шар. Маму положили в больницу, а мы бегали к ней в палату. Доктор, что ее лечил, сам бывший фронтовик, еще не оправившись от ран, увидел нас и говорит: «Дети, хотя бы недельку, не ходите сюда, оставьте маму в покое. Дайте ей отдохнуть и прийти в себя. Маме нужен покой». «Дяденька доктор, мы не будем сюда ходить, вы ей только передайте, пусть она не беспокоится. Наш сосед, дядя Коля, каждый вечер приносит нам целый котелок помоев в солдатской кухне, и мы не голодаем». Дядя Коля занимался тем, что принимал на помывку солдат из учебки, организовывал баню, выдавал новую военную форму, оружие, кормил обедом и отправлял на железнодорожную станцию. Там солдат уже ожидали готовые к погрузке вагоны. Они шли по центральной улице города, несли на плечах длинные стволы противотанковых ружей и пели. Возле церкви отряд сворачивал направо и шел еще 3 километра до железной дороги. Дядя Коля сливал в котелок все, что оставалось после обеда в солдатских тарелках, и приносил нам, детям. Благодаря доброте дяди Коли мы и выжили в те страшные дни, когда мама собственными карточками гасила образовавшийся долг в 30 килограммов хлеба. Я тогда подумал: вот слушаешь рассказы о голодающих детях, и всякий раз в таком рассказе появляется такой вот добрый человек, как дядя Коля. Он приходит в самую трудную минуту, его никто об этом не просит. Он сам приходит и спасает детей. И думаешь, почему нет рассказов о тех, кто не дождался своего дяди Коли? Потом понимаешь, может, потому и нет, что никто не пришел и не спас. В палату вошел хирург, моя собеседница замолчала. «Лариса Николаевна», — обратился он к старушке, — «ваша рука идет на поправку. Надеюсь, к чистому четвергу мы вас выпишем. И Пасху вы встретите дома у телевизора». «Доктор», — не знаю, кому больше предназначались эти слова, врачу или мне, священнику, — «вы же знаете, я человек неверующий, и ваши слова про чистый четверг звучат для меня подобно абракадабре». И, повернувшись ко мне, добавила: «Я была хорошей ученицей, батюшка. Мне рассказали, что Бога нет, и я эту истину заучила на всю оставшуюся жизнь. И есть ли смысл что-либо менять?» Прощаясь, я протянул старой учительнице свою визитку с номерами телефонов. «Выйдите из больницы, будет желание продолжить наше с вами общение, позвоните». На вход Господень в Иерусалим отслужили и собрались за столом в трапезной. Звонок. В трубке плачущий голос моей племянницы Галины: «Отец родной, благослови! Все плохо, болезнь вернулась. Я же ей тогда сказала, это Бог тебя исцелил. А она мне: при чем тут Бог? Мне таблетки помогли». «Мама, тебе дали время на покаяние, спеши, ты уже старый человек». «Спасибо, дочка, что напомнила. Кстати, у меня скоро день рождения. Будем праздновать и веселиться». «И такой праздник отгрохало! Мясо и прочие дела — это ладно! Но пляшущие немощные старики в дни Великого Поста... Ой, отец, я думала, не переживу». Потом резкое ухудшение общего состояния и опухоль в почке размером с куриное яйцо. «Это же все за каких-то несколько дней. Хирург ей сказал, разрезать можно, но уже бесполезно. Вон лежит, плачет. Дайте мне тех таблеток, которые помогают. Я прошу, мама, от тебя здесь, на этаже, через одну дверь, молельная комната. Послезавтра Благовещение. Пойдем, я запишу тебя на молебен». Не соглашается. А у самой ужас в глазах, и словно мантру повторяет одну и ту же фразу. «Я с Гагариным за одним столом сидела. Дайте мне таблеток». Конечно, поговорив с Галинкой, я расстроился, и праздничное настроение рухнуло. «Батюшка, что-то случилось?» «Это наша Римма Ивановна, москвичка, много лет назад, выйдя на пенсию и оставив столицу, она переехала жить к нам в деревню. У Москву теперь наведывается только по необходимости». Я рассказал ей о том, как ездил, причащал свою двоюродную сестру, и о том, как та чудесным образом исцелилась, и о вернувшейся о болезни тоже рассказал. Вспомнил Ларису Николаевну, воспоминания о ее детстве, выпавшей на тяжелые военные годы, и, конечно же, историю про лошадку. «Трудно. Очень трудно нам, детям войны, довериться Богу. Другое у нас воспитание, батюшка. Как же вы, Римма Ивановна, стали верующей? Я видела, как молилась моя мама. молилась о моем брате, воюющем на фронте, и о моей 13-летней сестре, отказавшейся эвакуироваться из Москвы зимой 1941 года. «Расскажите, Римма Ивановна, — прошу я мою собеседницу. Мой отец был кадровым разведчиком. В 1938 году его направили в Китай. Мы с мамой отправились за ним, а старшие дети остались в Москве. Мне было всего 3 года. Откушки переходили границу и двигались дальше с проводниками уйгурами. Наш багаж и мы сами ехали на маленьких горных лошадках. Корзинку со мной приторочили к седлу одного из проводников. В какой-то момент веревка с моей корзинкой развязалась, и я очутилась в горах. Одна. Мое исчезновение заметили некоторое время спустя. Вернулись, искали и, слава Богу, нашли. В Москву мы прибыли только в 1943 году. И страданий, что перенесли мои брат и сестра, я не знаю. Это им досталось дежурить на крышах и гасить зажигательные бомбы, работать на заводах и при этом умудряться еще и учиться в школе. В наш год возвращения брату исполнилось 18, он добровольцем ушел на фронт. Помню, как мы его провожали. Мама плакала. 9 мая 45 года я была в Москве. Утро как утро, самое обычное, майское, и вдруг крики: «Победа! С Днем Победы!» Мы жили на Чистых прудах в Потаповском переулке. Армянские, кривоколенные, это все рядом с нами. Мы выскочили на улицу. Я вижу, как со дворов маленькими струйками народ стекается на бульвары, оттуда спешит на Красную площадь. Здесь и там открываются окна. И всюду звучит одно единственное, но такое долгожданное слово. Победа! Вот мы на самой Красной площади. Здесь настоящее народное гуляние. Слышно, как играют гармошки, баяны и диковинные тогда трофейные аккордеоны. Всюду ликующие люди высоко в небо подбрасывают фронтовиков с орденами на груди. Я смотрела на то, как их подбрасывают, и все думала: а как не поймают, что тогда? Начался праздничный салют. Не помню, в какой момент, но вся земля задрожала. А от оглушительных криков «Победа!» содрогался воздух. Один единственный раз в своей жизни я видел еще одно подобное всеобщее ликование. В день, когда страна узнала о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Я шла по улицам моего города, города-победителя, и дышала таким непривычным мне воздухом радости. Ноги словно пружинили, отталкиваясь от асфальта. В моем движении сквозила уверенность в завтрашнем дне. Все, все теперь переменится. Брат Сережа вернется, и мама перестанет всякий раз со страхом спешить на стук почтальона. Сестра поступит в университет, а я буду продолжать учиться в школе. И всех нас впереди ждет удивительная, необыкновенная жизнь, полная свершений, радости и надежд.
В авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко «Дети войны».